Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого, письма Михаилу Калинину и другие сюжеты. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 16 июня 98 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Документы прошлого. В 20-е годы в Советском Союзе быстрее всего остального развивалось производство водки. Водка называлась «Рыковкой» по фамилии Рыкова, главы правительства. В стране еще допускалось ограниченное частное предпринимательство, но водочное дело было твердой государственной монополией. Чебыкин Харламий Иванович из уральской деревни Лукино рассказывал в письме Калинину, цитирую, «с какой речью пьют хлебное вино бывшие купцы, спекулянты и прочий элемент». Старается так, чтобы его видела окружающая толпа. Советская власть долой. Срывает красный сургуч с бутылки. Рыкова под задницу. Бьет в дно, выбивает пробку. «Здравствуй, Николай II!» И пьют содержимое. В другом письме говорилось, «Мужичок к праздничным дням берет вина на 25 рублей слишком, а на какую-нибудь машину ему жалко 5-10 рублей».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте письмо одного школьника Калинину, бывшему формальным главой советского государства. 1928 год.
Письмо в город Москву товарищу Калинину пишет ученик 4-го отделения Курской губернии Грайвороновского уезда Красноярушской волости села Красной Яруги. «Товарищ Михаил Иванович, обратите на мое письмо внимание. Я сын крестьянина-инвалида. Живем очень бедно. Я хожу в школу за 12 верст. Нахожусь на квартире у бедной вдовы, в заваленной грязной избе. Домой я хожу только в воскресенье, да и то не всегда. В школе я учусь хорошо. Никогда учитель не замечал за мной баловства. Дети рабочих очень меня обижают, надо мной посмеиваются и забивают меня. Я хожу в оборванном пиджаке и почти босиком. Несмотря на то, что я хорошо занимаюсь, на меня обращают мало внимания. Всех крестьянских детей забивают дети рабочих. Я хотел поступить в отряд юных пионеров-ленинцев, но меня не принимают из-за того, что я оборван. Отец мой хочет, чтобы я вырос сознательным, грамотным учеником. И вот, товарищ Калинин, моя просьба к вам, чтобы вы обратили на меня внимание и исполнили свое дело. Я прошу вас, чтобы вы прислали мне хоть немного денег и книгу «География СССР» и газет «Штуки 3. Пионерская правда». Потом еще пришлите мне журнал и ленинскую газету «Искра». Итак, пока, до свидания, товарищ Михаил Иванович Калинин. Ученик 4-го отделения Константин Романович Миюсов.
Ответа школьник не дождался и в том же году послал товарищу Калинину еще одно письмо.
Письмо от школьника Красноярушской заводской райшколы 2-й ступени 5-й группы. Письмо вождю Октябрьской революции, председателю ЦИК СССР и РСФСР товарищу Михаилу Ивановичу Калинину. Товарищ Калинин, я сын крестьянина Красноорловского хуторского поселка, в настоящее время учусь в школе. И вот я пишу вам письмо, я хочу узнать от вас все достижения за 10 лет существования нашей советской рабоче-крестьянской власти. Товарищ Михаил Иванович Калинин, я хотя и учусь в школе, но имею мало достижений. Я сын крестьянина, но известно, что я не знаю того, что делается в нашем обширном союзе республик. И вот я хочу от вас, как от нашего великого вождя, кое-что узнать. Вот, товарищ Калинин, я слышал, что немецкие инженера пустили в наш Донецкий бассейн реку Донец. Но я хорошо не знаю, как это случилось, с какой целью пустили реку в шахты, и что наше государство сделало этим инженерам. Потом, товарищ Калинин, припишите, как Германия прекратила с нами торговые сношения или нет из-за этих инженеров? Товарищ Михаил Иванович Калинин, припишите мне, кто является у нас председателем Коминтерна, и еще припишите про оппозиционеров Троцкого и других, где они сейчас находятся, чем занимаются, и напишите, не могут ли они подорвать наш союз, ввести его в опасное положение, ведь они знают все наши достижения, нашу военную силу и все наше строение». Сключены ли они из партии или нет? Не стараются ли они вести свою пропаганду и преграждать путь в ОКПБ? Где они? В каком городе или месте находятся? Все это, товарищ Михаил Иванович Калинин, припишите мне как школьнику. Я буду это знать. Мой адрес – Курская губерния, Грайвороновский уезд, Красноярушская волость и Красноярушское почтовое отделение, село Красная Яруга, Бехтеевский сельсовет Константину Романовичу Миюсову. До свидания, дорогой товарищ Михаил Иванович Калинин. Пришлите мне личный адрес.
На волнах Радио Свобода передача «Документы прошлого». Вы слушаете письма Калинину.
Посылаю дедушке Калинину несколько самых наболевших крестьянских вопросов, на которые прошу дать ответ. Посылаю гражданин Омской губернии, Славгородского округа, Ключевского района, села Петухово, Михаил Яковлевич Варнавский, батрак, по недовольству крестьян вопросы. Ответьте крестьянам. Первое. О хлебозаготовке. Куда идет наш хлеб и почему так срочно нас прижимают? Второе. Почему на хлеб по всем сыпным пунктам малая цена на один пуд хлеба и почему прекратили рынки? Третье. Говорят, что хлеб идет на усиление товаров. А почему хлеб дешевый, а товар дорогой? Четвертое. Можно ли мне, батраку, дойти хотя до средней какой-нибудь профессии? Я имею среднюю грамоту и чувствую, что мог бы провести какую-нибудь профессиональную работу, но меня нигде не принимают. Ты, говорят, не имеешь никакой профессии, и я не знаю, где бы подучиться. Посмотрю, сынки кулаков, попов учатся в семилетках, в десятилетках и служат по учреждениям, а мне, батраку, нигде дороги нет. Пятое. Почему на крестьян самое давление? Ведь крестьянину нужно и пора дать отдохнуть. В особенности середняку и бедняку. Вопросы кончились. Начинаются ропот и жалобы крестьян, середняков и бедняков. Крестьяне обижаются, что нам не говорят, куда идет наш хлеб. Ежели бы нам разъяснили, куда идет наш хлеб, то мы бы старались сеять и завалили бы государство хлебом добровольно. А то нам не говорят, и у нас отпадает охота его приобретать. А ежели крестьяне бросят о хлебе стараться, то тогда куда нам, батракам, деваться? Пошел бы поработать, повсюду безработица, и нам негде куска хлеба добиться, а крестьянам мы не нужны. Меня интересовало хоть раз побывать в центре, также и на съезде всероссийском, но не на что доехать. Хотя бы мне батраку дали хоть на один год бесплатный билет для проезда в центр. И то бы я несколько рад был бы. Послушал бы съезда, да повидал бы управляющих своих вождей, дедушку Калинина, да дедушку Рыкова и других. И то бы я благодарил всю свою жизнь, ежели меня наставили на путь, чтобы я мог добиться себе куска хлеба. Прошу дедушку Калинина не дать мне батраку погибнуть, а дать то, о чем я у вас прошу, чтобы узнать все, ответа от вас. А я бы крестьянам тогда рассказал, и хотелось бы мне, дедушка Калинин, побывать у вас в центре на 1928 год. И хотелось бы добиться хоть малой науки. И не знаю, что скажет дедушка Калинин мне на это.
Автор следующего письма – селькор. Селькор значит «сельский корреспондент». Так называли сельских жителей, которые писали о местных делах в газеты. Некоторые из них серьезно докучали местным властям, а подчас и населению. В письме рассказывается о самообложении. Так назывался налог, который жители села должны были сами распределять между собою. Делалось это на собраниях и сходах. Разновидностью налога были государственные займы.
Город Москва, Центральный исполнительный комитет, Михаилу Ивановичу Калинину от селькора Чебыкина, деревня Лукино, Курганский район и округ Уральской области. 27 февраля 1928 года. О многом понемногу. Последствия самообложения. При первых стараниях по этому вопросу зажиточная верхушка деревни встала на дыбы, то есть, чуя платеж, доходила до срыва собраний или просто не шла на собрание. Тогда дело приняло другой оборот. Бедняки и середняки постановили наложить на зажиточных больше, и они заплатили. Зажиточные потеряли всякую спесь, то есть покорились большинству голосов, начали усердно посещать собрания и прилично держать себя на таковом. Крутые меры платежа увеличили приток хлеба на ссыпные пункты, но здесь часть зажиточных хотела схитрить. Вместо хлеба начала продавать лошадей и коров, но скот подешевел, и пришлось везти хлеб. К упорным домохозяевам, которые зажали хлеб, была применена 107-я статья. Народный суд к злостным держателям хлеба отнесся строго, и это будет впредь наука. В этом вопросе видится косность, то есть люди не могут изжить старых привычек. Инерция их заедает до того, что они лишаются своего имущества и садятся в дом заключения. Причина этому – темнота и некультурность. Притом слышатся такие слова зажиточных. «Мы не продавали хлеб потому, что боялись войны. Деньги советские потеряют цену, и мы останемся без хлеба и денег». Бедняки и середняки говорят, мы возим последнее, а у богатых лежат тысячи пудов хлеба, они ждут дорогой цены. После пережитого слышатся такие слова, ну хоть нас и подстригли, но только бы не было войны. Помаленьку опять все заровнем. Государственный выигрышный заем – укрепление крестьянского хозяйства. Облигации крестьянского займа распространяются туго. Крестьяне говорят, что это советская власть напала на нас. Не успеем заплатить одно, а нам дают снова другой платеж. И все скоро, экстренно. Самогон и борьба с ним. В связи со сборами сельхозналога, страховки, самообложения и реализации займа в деревне наехало много работников из района и округа, то есть получилась смычка города с деревней. И это хорошо подействовало на борьбу с самогоном. Самогон прекратился. Я пишу это письмо 28 февраля в нашу русскую широкую масленицу, и улица деревни совершенно спокойная и тихая. Борьба с самогоном сократит хулиганство, драки, семейные разлады, ссоры и даже разводы. Скоро будет весна, и самогонщики говорят, вот скоро каждый кустик ночевать пустит. Как относится трудовое население к запрету самогонки? Очень хорошо. Население говорит, вот это хорошо, пущай все работают, а то самогонщики налога не платят, сеют мало, а живут лучше нас. Женщины говорят, хоть бы уж совсем прекратили самогон, мы бы увидели свет». Самогон должен погибнуть. Так говорят трудящиеся массы, и мы должны этому помочь, то есть деревни разделить на 10 и 5 дворки, и все должны не допускать варки самогона. Самогонщики больше состоят из старых торговцев царским вином из подполья, то есть домов распутных, притонов, такими они сохранились и до наших дней. Они есть рассадники разных краж и убийств, они есть дома скрытых половых сношений. Русское горькое хлебное вино. С запрещением самогона население говорит, вот запретили самогон, теперь бы сбавили цену на вино и можно бы и без самогона. Мое личное мнение, что цены сбавлять не нужно, так как советская власть не заставляет пить вино. Вино – это рабство, и его нужно через школы, районные клубы, народные дома и в семейном быту стараться изживать. Еще забыл написать, с какой речью пьют хлебное вино бывшие купцы, спекулянты и прочий элемент. Так, например, когда купят вино и стараются так, чтобы его видела окружающая толпа, советская власть «долой» срывает красный сургуч. Рыкова под задницу, бьет в дно, выбивает пробку. «Здравствуй, второй Николай!» И пьют содержимое. Чебыкин Харламий Иванович.
На ту же тему следующее письмо. В 20-е годы в Советском Союзе допускалось ограниченное частное предпринимательство, но водочное дело было государственной монополией. Автор пишет против монополии, но его не следует понимать так, что он хочет, чтобы было разрешено частное винокурение.
Михаил Иванович, извините, что я вас потревожу своим письмом, но дело, о котором я хочу вам писать, заслуживает серьезного внимания. От него зависит благополучие миллионов людей. Я хочу побеседовать с вами о пьянстве. Интересно мне знать, как в дальнейшем в ЦИК смотрит на виноторговлю. Я слышал, что виноторговлю хотят прекратить через 3 года, будто бы в настоящее время казна Союза СССР не вполне еще окрепла в материальном отношении. Не знаю, насколько слышанное мною правильно, но если это правда, то это печально, что еще вином будут торговать долго. Видя окружающее меня хулиганство, драки, убийства и прочее, я интересовался узнать, от чего они происходят. И оказалось, что все эти беспорядки происходят от пьянства. Если бы не было вина, то ничего подобного не было бы. У нас в Нюксинском магазине Центра спирта не могут привезти вина в достаточном количестве. На днях привезли 90 четвертей этого проклятого яда, и они не служили 3 дней. Ужас берет. Мужичок к праздничным дням берет столько вина, сколько капитал его позволит, а берут по 5 четвертей, шутка ли, на 25 рублей слишком. А на приобретение какой-нибудь машины ему жалко 5-10 рублей. Неужели в ЦИК не мог бы найти другого выхода? Сознательно разрешил винную монополию, не разбираясь с тем, что будет с веренным ему народом. На деньги, добытые таким путем, хорошего ничего не выйдет. Неужели последовали той пословице «от трудов праведных не наживешь палат каменных»? Это очень глупо и дико так рассуждать. Деньги, добытые таким путем, есть песок, и мы на нем хотим построить наше советское здание. Здание наше будет непрочно. Каждая пропитая копейка омыта слезами и даже, может быть, кровью. И мы, сознательные люди, закрываем глаза, не думаем, честным ли они путем добыты. Мы все говорим и пишем, что мы идем вперед, к свету, к знанию, к разумному просвещению народа, а открываем магазины Центра спирта. Я хотя и принадлежу к совершенно противоположной партии, чем вы, но тем не менее я думаю, что все здесь написанное не останется под сукном. Неужели вы не поймете моего в этом деле патриотизма? Я принадлежу к партии Российской Православной Церкви, являясь служителем культа, псаломщик. Но, видите, нельзя говорить, что мы, духовенство, затемняем народ. Я был бы очень рад, если бы он был ученым. Я знаю, что учение свет, а не учение тьма. Заканчивая настоящее письмо просьбу, я смею надеяться, что вы мне ответите. Я заинтересовал и население тем, что пишу к вам письмо с просьбой запретить монополию виноторговли. С почтением, Вахрамеев. Адрес: город Устюг, Северодвинского округа, Нюксинского района, село Устье Городищенское.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Слушайте докладную записку комиссии рабоче-крестьянской инспекции Молотову, одному из руководителей советского государства и коммунистической партии. Название записки: «О безобразной художественной разрисовке текстильных тканей». 1933 год.
Совет народных комиссаров СССР товарищу Молотову В.М. Изучая вопрос о качестве текстильной и хлопчатобумажной ткани, мы натолкнулись на беспримерную возмутительную халтуру в деле художественной отделки тканей, выпускаемых на рынок. Вместо того, чтобы дать возможность фабрикам, накопившейся десятками лет опыт разрисовки тканей, Главное хлопчатобумажное управление централизовало в 1929 году это дело в особо учрежденных рисовальнях. Таких рисовален в СССР создано только 3 – в Москве, Иванове и Ленинграде, в которых работает всего 38 человек. Рисовальни, предоставленные сами себе, пошли по своеобразному генеральному пути, то есть попросту решили халтурно изображать решения партии и правительства на любой метражной ткани. Таким образом, с 1929 года мы находим изображенные на текстиле, будь то ткань на платье, детское белье, фланель для нежного белья, любое постановление партии и правительства, начиная начиная от озеленения цехов, кончая кролиководством, сыпкой хлеба, улучшением работы транспорта и так далее и тому подобное. При этом в погоне за политической тематикой художники, в кавычках, так примитивно уродливо преподносили изображения на ткани, что в буквальном смысле профанировали наши социалистические завоевания. Так тема «Турксиб», «Исковерканный паровоз», «Пара уродливых верблюдов» и «Кучка черных точек, изображающая баранов». Или «Несколько уродливых черточек, означающих падение воды, и точек, изображающих стройки, именуются Днепростроем». Ко дню Красной Армии была выпущена фланель для нижнего белья, где изображены безликие красноармейцы с коричневыми и синими флагами. В отдельных случаях эти рисунки доходят до открытого хулиганства. Так, директива партии и правительства о развитии кролиководства запечатлена на метраже в виде кроликов, отвернувшихся от моркови, причем морковь величиной с кролика. Также ко дню годовщины Красной Армии была выпущена синяя платочная ткань с каймой, где красноармейцы изображены в виде чертей в аду. Изображение пионерского барабана при внимательном рассмотрении превращается в свастику и так далее. Все это могло быть допущено исключительно благодаря отсутствию идейного и политического руководства. Для обеспечения идеологического контроля за рисунками был создан худсовет. Фактически работу в худсовете проводили два лица – Перепелицын и Муницына. Эти два лица оперативно за 6 месяцев проверили идеологическое содержание 1200 рисунков на тканях и отвергли все то, что, по их мнению, являлось беспредметным. Так были изгнаны кружочки, клеточки, треугольнички, полосочки и утверждались лишь те, которые отвечали на тему сегодняшнего дня – Турксиб, Красная Армия, Китайская Революция и так далее. Перепелицын назвал рисунки, бывшие до революции, огульно-контрреволюционными. Художественным советом были признаны идеологически невыдержанными рисунки, существующие еще до революции, и изображающие цветочки-незабудки и вообще цветочки, разноцветные горошки по оранжевому фону и ряд других. К рисункам на тему сегодняшнего дня, которые не принимались худсоветом, добавлялись характеристики. Например, рисунок, изображающий фабрику, не принят по причине «нет жизни, производство замороженное». Рисунок, изображающий фабрику в несколько ином виде, не принят по причине «кустарная фабрика, нет грандиозности». Из-за отсутствия грандиозности не принят и другой рисунок, изображающий стройку и так далее. В результате мы имеем потребителя, который вынужден одеваться в рубашку, платье с изображением великих событий, к тому же выполненных уродливо и аляповато. Такое положение с разрисовкой ткани в дальнейшем недопустимо.
На волнах Радио Свобода письма Молотову, 1936 год.
Товарищ Молотов, конечно, легче всего изорвать и выбросить это письмо, но это не разрешение вопроса. Поэтому прошу вас прочитать это письмо от начала до конца. Вот уже несколько лет обувной вопрос, вопрос тяжелый, который до сих пор не разрешен. Разве это не безобразие, когда для того, чтобы купить ботинки детские на 2-3 года ребенку, нужно потерять целый выходной день? Это в Москве, где много магазинов, где госторговля поставлена образцово. Я не так давно был в Астрахани. И что же? Когда прислали туда партию туфелек легких полурезиновых, то там создалась такая давка, что задавили беременную женщину. А что творится у нас в магазинах обувных в Москве, когда появляется обувь? Почему вы, как руководитель правительства, не нажмете на этого наркомлехпрома или наркомместпрома? Неужели вам непонятно, что когда такие необходимые вещи, как обувь, отсутствуют, и когда бегаешь, высунув язык от магазина к магазину и не находишь, то вы себе представляете, какое чувство создается? Зачем озлоблять народ? Ведь можно же это устранить. Я коммунист с 1918 года, потерял здоровье за новую жизнь. Но когда видишь, что то, что можно устранить, не устраняется, то поднимается возмущение против этих бездельников из названных наркоматов. Но и с вас эта ответственность не снимается. Недавно вы на весь СССР заявили, что в течение ближайших 2 лет цены будут снижены, а через несколько месяцев цены на обувь, мануфактуру были повышены. Ой, как нехорошо получилось. Ведь это тянется уже более 10 лет. До каких пор? Конечно, до вас не доходят истинные настроения масс, но очень было бы неплохо для вас, если бы вы как-нибудь были поближе связаны с массами. Инженер завода «Серп и Молот», подпись неразборчивая.
Дорогой товарищ Молотов, хочу просить вас снизить неимоверные цены на ботинки и выпускать ботинки по доступным ценам. Наступает зима, а цены такие, что среднезарабатывающему человеку невозможно их купить, ведь это сильно понижает настроение населения. Ведь цены должны снижаться, а они почему-то повышаются. Качество слабое, ботинки рвутся, и теперь я, например, хожу в белых туфлях и чувствую, что заболею, чего не хочу. Если это для борьбы со спекулянтами, то при чем тут мы, среднеоплачиваемые рабочие и служащие? Надо этих гадов расстреливать, а нас, честных людей, обеспечивать ботинками. Очень прошу заняться этим вопросом, имеющим для очень и очень многих большое значение. Присмотритесь, и вы увидите, как много народа ходит в туфлях и порванных ботинках. Я надеюсь, что мое письмо преданного друга советской власти, сражавшегося за нее, не будет оставлено без внимания. И. Новожонов.
Следующее письмо прозвучит в переводе с английского языка.
СССР, президенту В.М. Молотову. Уважаемый господин президент, по поручению клуба «Башмака», организации, представляющей обувную промышленность Соединенных Штатов Америки, мы просим вас оказать нам содействие в пополнении нашей коллекции поношенных ботинок выдающихся деятелей всего мира. Закончив собирание обуви всех знаменитых людей США во всех отраслях деятельности, мы стараемся сейчас пополнить нашу коллекцию обувью соответствующих деятелей других стран. Клуб «Башмака» считает, что коллекция обуви, носившейся знаменитыми людьми, послужит для молодежи, подвязающейся в области обувного дела, не только как поощрение их мастерства, но и как указание на то, что их работа необходима для человечества и что они могут гордиться ею. Разрешите потому просить вас прислать нам пару ваших старых ботинок, заполнив одновременно прилагаемую карточку в качестве автографа. Благодарю вас заранее и остаюсь с полным уважением. Президент клуба «Башмака» Фред Перлберг, Нью-Йорк, 5 мая 1936 года.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелянин.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем эти должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Лин Вессон. «Брак чужестранцев. Культурный опыт 20 века». Беседу с автором книги подготовил и ведет Ян Рунов. Впервые в эфире 18 июня 1998 года.
Слушайте интервью Яна Рунова с Лин Вессон, автором книги «Брак чужестранцев».
Эта книга явилась результатом десятилетних исследований семейных отношений, начиная от Сергея Есенина с Айседорой Дункан, Зои Федоровой с адмиралом Тейтом, Руальда Сагдеева с Сьюзен Эйзенхауэр и кончая, так сказать, простыми смертными. Алин, расскажите, пожалуйста, почему вас заинтересовала эта тема?
Меня эта тема заинтересовала, потому что я сама уже 22 года замужем за русским. Естественно, мы знакомились с другими парами, с русско-американскими парами, и нашли, что у нас очень много общего. Общие интересы, общие проблемы, общий конфликт культур. И несмотря на то, что я сама русского происхождения, но все-таки родилась в Америке, здесь закончила университет. Для меня тоже было много интересного в этом столкновении культур. Интересно было узнать, как живут русско-американские пары не только в Америке, но и в России. потому что особенно сегодня их очень много. Так что я в течение 10 лет разговаривала с парами, интервьюировала людей, читала литературу, воспоминания супруги, супругов в таких браках. И в конце концов решила написать эту книгу, которая только что вышла в издание «Hypocrene» в Нью-Йорке, и надеюсь, что русское издание выйдет в будущем году в России.
Интерес к этой книге, как вы думаете, одинаков у американцев и у русских?
Вы знаете, может быть, даже немножко больше у русских, потому что для них, может быть, более необычная тема. В Америке, однако, очень много межкультурных браков. В России очень большой интерес, особенно сейчас, когда много американцев в Москве работают, многие женятся на русских, и огромный поток российских девушек, которые хотят эмигрировать в Америку, которые ищут мужей, американских мужей. А в России многие мужчины спрашивали: «А скажите, пожалуйста, где я могу найти американскую миллионершу?»
Как относятся к культуре американские мужья, скажем, и русские жены? Требования к театру, кино, к литературе?
Я бы сказала, что русские относятся к культурной жизни более серьезно, чем американцы. Хотя сейчас новое поколение немножко по-другому на это смотрит. Молодое русское поколение, я имею в виду людей от 20 до 30, у них взгляды сейчас более похожи на взгляды американцев. Однако я знаю, что в этих парах, например, у пожилых, это даже тема очень много спор, например, потому что, допустим, что пара смешанная идет в кино, и одна американка мне сказала: «Я просто ненавижу, когда я иду с русским мужем в кино, потому что мы выходим из кинотеатра, и он сразу говорит: ну так, фильм неудачный, режиссеру не удалось». Она говорит: а я как американка, я считаю, что кто он, чтобы так судить? Он что, специалист по кино? Фильм мне понравился, фильм мне не понравился. Вот и все.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете интервью с Лин Висон, автором только что вышедшей в Нью-Йорке книги «Брак чужестранцев». Культура выражения чувств. Есть ли разница в этом?
Тут огромные разницы, и тут как раз огромные проблемы. Например, в Америке принято обо всем говорить. Я бы сказала, что в Америке даже культ честности. Один американец мне сказал, что то, что ему нравится в русской жене, это как раз, что она не разговаривает. У него было ощущение, он сказал иногда во время интимных занятий, что его американская жена считала, что она где-то на занятиях, например, языка или математики. И говорила ему: сейчас делай так, сейчас делай так, это мне нравится, это мне не нравится, сейчас надо так дышать. Он сказал: мне так нравится, что эта моя русская Нина не командует и вообще мало говорит в это время. Американцы много разбирают, анализируют. Тут сказывается, конечно, влияние Фрейда и психоаналитической школы, что потом идет анализ, а почему во время этого интимного момента ты сделал так и так, а не так и так. Ну, это потому, что бабушка тебя уронила на голову, когда тебе было 2 года, и ты ненавидишь мать, и так далее, и так далее. Вот этого нету. Еще я бы сказала, этот культ честности, я вам дам конкретный пример. Была одна американка замужем за русским, и она куда-то уехала в командировку с коллегами. Ну, они пошли куда-то вечером, выпили, она немножко перебрала, с кем-то переспала, вернулась домой. Там никакого романа не было, никакой любви не было. Это просто так случилось на одну ночь. Она не собиралась никак бросать мужа, она его очень любила. Но она вернулась и ему все рассказала об этом инциденте. До последних подробностей. Ну, конечно, его реакция была далеко не восторг. А она не поняла, потому что она говорила: я же была честная, я ему все рассказала. Она считала, что раз она честная, то он должен все понять, что это уже прощение само собой разумеется. Его ответ был, что она меня обидела этим. Она никак не могла понять, почему это обида. Она считала, что она бы его обидела, если бы не говорила. Конечно, ему не очень понравилось то, что она ему изменила, но он сказал, он бы предпочел не знать. И обида была в том, что она ему все подробно рассказывала, в то время как она честно думала, что это самое лучшее. В Америке, конечно, есть культ честности. То, что русские часто воспринимают как чистую наивность.
или, скажу даже, как глупость, что первый инстинкт у американца – это говорить правду. Если нужно, конечно, он умеет врать. В России, по причинам, которые, ну, вам известны, и это объясняется историей всей советской власти, человек часто просто был вынужден говорить неправду, и даже с очень хорошей моральной целью. Например, если другу предстоял выговор на партийном собрании, что вам лучше, приходить голосовать «за» – нехорошо, голосовать «против» – очень рискованно. Самое лучшее – позвонить на работу, вы заболели. Очень хорошо. Правда? Нет. Морально? Да. Эта проблема все время возникает.
Русские, которые приехали в Америку и вступили в брак с американцами, возмущаются американской медициной. Как это так? Врач после теста говорит больному, что у него рак.
Да, и что он умрет через 6 месяцев.
Да.
Врач это говорит, потому что у него тоже это этика и честность, культ, который это внушает уже в медицинском институте. И тут другой элемент. Он боится, что если он скажет неправду, семья потом будет судиться. То, что вряд ли будет в России.
В России врачи этого не говорят, оправдывая это именно гуманными соображениями.
Да, да, но в Америке юридическая сторона сильнее, чем гуманная. А также культ честности, идея, что человек сам должен решить потом, если ему осталось 6 месяцев жить, это его право решить, хочет ли он там напиться каждый вечер или, наоборот, зарабатывать больше денег, чтобы оставить эти деньги своей семье.
Или успеть написать завещание.
Да.
Отношение к кухне. К еде.
Тут тоже огромная, конечно, разница. И это, между прочим, я замечаю даже у молодого поколения. Тут очень мало что изменилось. Когда, например, готовят обед или принимают гостей, у русских всегда идея, что для гостя все, чтобы было очень много блюд на столе, чтобы люди были гостеприимными, чтобы было очень много закусок, чтобы всегда что-то осталось в холодильнике. Если уже ничего не осталось, это плохо, значит, было мало. Для многих американцев, наоборот, стол, который просто ломится от еды, это немножко вульгарно, более элегантно, когда мало. Но когда американские обеды, какой-то прозрачный кусочек ветчины и маленький салатик, бокал вина и тоненький кусочек торта, а потом все говорят: «А, какой прекрасный обед, спасибо большое», для русского это неприемлемо, да еще это признак скупости.
Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете беседу с Лин Висон, автором книги «Брак чужестранцев». Эта 243-страничная книга вышла в нью-йоркском издательстве «Hippocrene Books». Когда люди уже решаются на брак, кто что ждет от партнера?
Русские, как вы знаете, русская поговорка «муж и жена – одна сатана» – это поговорка, которая с большим трудом переводится на английский. Эквивалента даже нету. Русские супруги иногда жалуются, что американские партнеры считают, что брак – это 1+1. Но это не обязательно, что 1+1 означает, что это 2. А один русский муж сказал, что моя жена считает, что я просто одна часть ее программы для саморазвития. Но вообще она индивидуалистка, думает о себе. Русская думает немножко более коллективно, я бы сказала. Хотя русские мужчины также говорят, что им нравится, что их жены немножко более независимы, чем русские жены.
А американская жена и русский муж?
Знаете, то, что нравится американским женщинам как раз в русских мужчинах, одно слово, которое не все повторяют, это романтика. Они считают, что они романтичны. Почему? Потому что американские мужчины настолько сейчас испуганы феминизмом, что они боятся открыть дверь женщины, делать ей комплимент, потому что малейший комплимент потом будет обвинение в сексуальном домогательстве. Русский мужчина этого не боится. А также американские женщины, я вам скажу честно, они мне говорят, что с русским мужчином они не боятся, что он двуполый или скрытый гомик, и таким образом можно заразиться СПИДом, что проблема сейчас со многими американскими мужчинами. А когда вы разговариваете с американскими мужчинами и спрашиваете о русских женщинах, там одно слово всегда в ответе. Первое и самое важное – это женственность. Что женщина знает, что она женщина, что она хочет нравиться, что она за собой следит, что у нее прическа, у нее маникюр, и что она не стыдится женственности. Наоборот, одна женщина мне сказала, что у нас все-таки в России феминистка,
это слово немножко отрицательное. Другая мне сказала, для меня феминистки, феминистки это какие-то женщины, которые презирают мужчин, а мне они нравятся. С другой стороны, то, что американские мужчины не всегда понимают, что хотя жена может быть очень женственной, красивой, за собой следит, но она все-таки может быть человеком очень сильной воли. То, что в Америке называют «стальные магнолии» или «пушистая маленькая кошка, у которых очень крепкие когти». А к этому открытию иногда американец приходит только после брака, после женитьбы.
Отношение к детям, к воспитанию детей. Двуязычная пара, двукультурная. В какой культуре они хотят воспитывать своего ребенка?
Вы знаете, это как раз почва для многочисленных конфликтов. Это понятно, но обычно побеждает та страна, в которой пара живет. Потому что я это видела, ну, например, американские русские пары, которые живут в Москве. Ребенок, если ходит в русскую школу, если дети вокруг русские, даже если мать и отец говорит только по-английски с ребенком, в конце концов родной язык будет язык страны, в которой живет пара. Также очень важно для ребенка, чтобы были сверстники, которые говорят на его языке, на русском и на английском. Иначе язык становится языком взрослых. Он не видит ничего интересного для себя. Я бы добавила еще одно. В Москве, в России, как ни странно, у этих смешанных пар иногда более прочные браки, чем в Америке. Это объясняется тем, что американцы, которые живут в России, это люди, которые, во-первых, не переехали туда ради паспорта супруга или супруги. То, что, к сожалению, иногда бывает, когда русские переезжают в Америку и женятся или выходят замуж здесь. Нету также этой категории непризнанных гениев. Люди, которые считали, что страна только их ждет, и у них какое-то сногсшибательное открытие. И это люди, которые больше знали о стране, часто они говорят по-русски, очень часто они влюблены в русскую культуру, и у них ожидания, чего ожидает их в стране, были гораздо более реалистичными, чем у многих русских, которые переезжают в Америку.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». В нашей нью-йоркской студии Лин Виссон, автор книги «Брак чужестранцев». В ней говорится об особенностях сосуществования двух культур в рамках русско-американской семьи. У вас в книге вы приводите фразу одного из ваших собеседников. «Русский может быть самим собой только с русскими». Означает ли это, что американец тоже, если его жена русская, все-таки он ищет общение с американцами?
Вы знаете, конечно, они ищут общение. То, что вы цитируете, этот русский это сказал как раз во время ссоры, потому что он как раз рассердился на американку. Однако я считаю, что отдушина это очень нужна. И во многих парах это понимают. Например, один русский сказал, что мне нравится, когда моя жена выходит там на обед со своей американской подругой, я понимаю, что ей это нужно. Многие американские жены недовольны, когда русский муж, например, выходит со своими приятелями. Она понимает, что ему это нужно, и что это в этой компании она почувствует, что она не в своей тарелке. Но это как возвращение в собственную культуру.
Патриотизм.
Вы знаете, это зависит от человека. Вообще, грубо говоря, американцы отмечают, что у русских патриотизм намного сильнее, чем у американцев. Я бы сказала, что американские патриоты – это люди очень консервативные. Можно сказать, даже настолько консервативные, что вряд ли они бы нашли бы себе русского партнера. В то время как в России из-за школьной системы, из-за всей советской системы, конечно, это очень глубоко сидит у русских. И тоска по родине также гораздо сильнее у русских, чем у американцев.
Значит, в смешанном браке патриотизм русских проявляется гораздо активнее, а иногда даже агрессивнее?
Вы знаете, я бы не сказала, что патриотизм, потому что в быту люди не говорят каждый день там о политической системе своих стран или о своей культуре. Но это проявляется, когда, например, муж раздражает жену или как-то сердит, и супруг или супруга олицетворяет чужую страну. Я часто слышала, например, что муж говорит, ах, она все время говорит, что вы все русские такие. Или она ему говорит, а вы американцы все такие. Вот это бывает. Один мне сказал, что вот я заблудился в метро, и я говорю моей жене, что это твоя Америка в этом виновата. Человек олицетворяет страну. Вот это создает очень много проблем. А также очень трудно, вы знаете, для людей иногда понять, где кончается национальные черты характера и где начинаются просто черты характера данного человека, личности. Например, один русский мне сказал: «Я не знаю, почему моя жена так плохо готовит. У нее вчера мясо сгорело. Это потому, что она феминистка и доказывает мне, что она не хочет готовить, как все американки, или она просто не умеет готовить».
Русские всегда удивляются, как это так? Эти американцы или этот американец не знает Пушкина?
Да, вы знаете, здесь совсем другая школьная программа. Мало знает, особенно в школе, мало преподают иностранную литературу. Я должна сказать, что, безусловно, русские гораздо лучше знают американскую культуру, чем американцы, не специалисты, знают русскую культуру. Даже одна американка мне сказала, что ей было настолько интересно и привлекало ее в русском муже, было то, что, несмотря на то, что он инженер, он... Когда они познакомились, и они гуляли там вдоль Невы, у нее цитировала стихи Пушкина. Ей это очень понравилось. Она мне говорила, что это такой поэт, лирик. Но она не поняла, это что лирик-поэт оказался фарцовщиком. Она была настолько ослеплена красотой стихов.
Почти в каждой интеллигентной русской семье висел портрет Хемингуэя, например. Но далеко не в каждой американской, даже интеллигентной семье, можешь найти портрет Пушкина.
Знаете, здесь тоже играет, конечно, роль проблемы перевода. Потому что переводить стихи – это очень трудно, гораздо труднее, чем переводить прозу.
Но даже Пастернака, которого американцы, в общем, знают по фильму «Доктор Живаго», тоже его портрет вряд ли вы найдете в какой-нибудь даже профессорской семье.
Но я должна сказать, что в американской семье вы не найдете ни портрета Пастернака, ни портрета Хемингуэя, потому что вообще это не принято. А в советском обществе литература играла совсем другую роль для интеллигенции, чем в Америке.
«Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Вы слушали интервью Яна Рунова с профессором Гарвардского университета Лин Виссон, автором книги «Брак чужестранцев».
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт, родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».